Календарь событий. 7 сентября 1812 года состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение – это крупнейшее сражение Отечественной войны между русской и французской армиями. Состоялось оно 7 сентября 1812 года у села Бородино в 125 километрах западнее Москвы. 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армии генерала Барклая де Толли подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство. Поэтому 20 августа император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Кутузова. Однако ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы, у села Бородино. Ранним утром 7 сентября 1812 года завязалась Великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон. Свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской армии. Кутузов развернул малую войну силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений XIX века. По оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало от 2,5 до 8,5 тысяч человек. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Император Наполеон вспоминал позже: «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские называться непобедимыми. Сей день прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских войск, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть, на месте не уступить неприятелю». Такую высокую оценку русскому воинству дал Кутузов. В честь великой победы в Бородинском сражении в нашей стране установлен праздник «День воинской славы России». 8 сентября в 1941 году, 74 года назад, началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Это трагичный и героический период истории города. Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное стратегическое значение, началось летом 1941 года. На Ленинград шла группа армий «Север» под командованием фельдмаршала фон Лейба. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу. Немецкие войска перерезали железнодорожные пути, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада Ленинграда. По плану Гитлера город должен быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его, уничтожены. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. С 13 сентября начался обстрел города, который продолжался всю войну. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться. Работали административные детские учреждения, типографии, поликлиники, театры. Продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро. 22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге, которая получила название «Дорога жизни». Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Зимой эвакуировали население и доставляли продукты питания. Всего эвакуировали около миллиона человек. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и враг был отброшен от города. А окончательная блокада была снята 27 января 1944 года. Девятого сентября в 1930 году родилась советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Надежда Румянцева. Родилась она в селе Потапово Смоленской области. После школы поступила в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. На экзаменах прочла монолог Фамусова, что и определило ее судьбу. Актриса-педагог Ольга Пыжова возлагала на Румянцева большие надежды, поэтому взяла ее с собой в ВГИК, куда со временем перешла и работать. Надежда Румянцева в итоге закончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Но к тому времени она уже была сложившейся актрисой на амплуа «Травести». Она уже много работала на сцене Центрального детского театра и снялась в фильмах «Навстречу жизни», «Алеша Птицын вырабатывает характер». После кинофильма «Королева бензоколонки» все маленькие курносые девчонки узнали, что и они могут стать кинозвездами. В 1955 году Надежда Румянцева поступает на службу в театр-студию киноактера. Через 6 лет она снялась в фильме «Девчата», который принес ей мировую славу. После «Девчат» было еще 24 роли в кино. Удачно сложилась и карьера на телевидении. Каждое воскресное утро телевизионный будильник, ведущий которого была Надежда Васильевна, будил тысячи советских мальчишек и девчонок. Всем известны мультипликационные фильмы, где звучит голос актрисы. 38 попугаев. Привет, мартышка, бабушка, удава. 8 апреля 2008 года, на 78-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни, Надежда Румянцева скончалась в одной из московских клиник.
Ноги выше, руки шире, всем занять свои места. Рассчитайтесь по порядку.
Есть зарядка для хвоста.
И для хобота зарядка.
Пусть удави длинный хвост, выгибается как мост.
Раз, два, три, четыре. Хобот выше, уши шире.
10 сентября в 1899 году в местечке Гура-Кальвария Варшавской губернии родился Вольф Григорьевич Мессинг. Имя Мессинга овеяно легендами. Многие верили, что он может все видеть невидимое, находить преступников, предсказывать будущее, проникать в самые недоступные места. Чего только не было в его жизни. С 6 лет он учился в синагоге, мальчишка убежал из дома. Именно тогда он впервые узнал о своих уникальных способностях в поезде, где ехал без билета, когда кондуктор спокойно пробил компостером протянутый ему маленьким Мессингом клочок газеты. Упав в голодный обморок на улице Берлина, он попал в морг и чудом избежал вскрытие. Студент расслышал тонкое сердцебиение. Он учился у знаменитого невропатолога профессора Абеля, был знаком с Фрейдом, объездил весь мир с выступлениями, демонстрирующими его уникальные способности, а потом был арестован гитлеровцами за предсказание гибели Гитлера и бежал, мысленным приказом собрав всех тюремщиков в своей камере. Мессингу оставалось лишь выйти из камеры, закрыть дверь на задвижку и поспешить прочь. Тайком он прорвался к реке Западный Буг, переплыл на другой берег и оказался на советской территории. Его психологические опыты понравились. Он начал гастролировать с концертной бригадой по городам Белоруссии, пока представители НКВД не пригласили его в Москву к Сталину. В качестве проверки способности Мессингу было дано задание снять в банке со счета 100 тысяч рублей по пустой бумажке, и это легко у него получилось. После этого случая у кассира чуть не случился инфаркт, но он, к счастью, выжил. Затем много лет Мессинг поступал в качестве иллюзиониста в советском цирке. Во время войны, как это было принято в то время, построил 2 самолета на средства артиста. Написал автобиографическую книгу. Последнее выступление Вольфа Мессинга состоялось в Москве в кинотеатре «Октябрь». В этот вечер ему все удавалось. Он был в ударе. Все опыты выполнялись безукоризненно. Потому возвращался домой как победитель в приподнятом настроении. Вскоре почувствовал себя плохо и без мучений покинул этот мир 8 ноября 1974 года. Сентября в 1715 году, ровно 300 лет назад, Петр I издал указ, запрещающий жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями для сохранности деревянных мостовых. Заложив Петербург, Петр I сразу же принялся заботиться о его улицах. Прокладка каждой новой улицы утверждалось им лично. Сперва это были всего лишь просеки. Даже главная улица, Невская перспектива, была только просекой от Адмиралтейства к Новгородской дороге. Никакой мостовой на ней не было. По краям для отвода воды были лишь 2 обычные канавы. Первые мостовые в городе были деревянными, и Петр настоятельно заботился о них. 12 сентября 1715 году он издал строжайший указ. Великий государь указал в Санкт-Петербурге публиковать свой великого государя указ, чтоб с сего времени впредь скобами и гвоздями, чем сапоги мужские и женские подбивали, никто не торговал и у себя их не имел. Также и никто, какого б чину кто бы ни был, с таким подбоем сапог и башмаков не носил. А если у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те же жестоко будут штрафованы. И купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет на его великого государя. Позднее на городовом острове начались работы по мощению дорог булыжникам. Петр издал указ о привозе на речных судах и сухим путем на вазах, приезжающих к Санкт-Петербургу, по определенному числу диких камней. В указе точно оговорено, какое судно сколько должно везти камней, и тот указ действовал больше 60 лет. Может быть, многим это и не нравилось, но камень в Петербург, тем не менее, везли. Но более дешевые и привычные для россиян оставались деревянная мостовая. Это стало особенно важно после 1718 года, когда каждый домохозяин был обязан устроить и поддерживать в порядке мостовую напротив своего дома. Позднее тротуары начали делать из каменных плит. Затем появилась торцовая мостовая, диабазовая брусчатка и, наконец, асфальт. 13 сентября в 1999 году, 16 лет назад, в Москве террористами был взорван жилой дом на Каширском шоссе. Взрыв произошел в 5 часов утра. Мощность взрыва была равна 300 кг в тротиловом эквиваленте. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. В результате теракта погибли 124 жильца дома, в том числе 13 детей, и еще 9 человек получили ранения. Всего в результате взрыва пострадали 119 семей. 4 днями ранее террористы взорвали жилой дом в Москве на улице Гурьянова, 16 сентября 1999 года жилой дом в Волгодонске. В ФСБ России были получены достоверные сведения, что взрывы домов в Москве и Волгодонске организованы и профинансированы чеченскими полевыми командирами. Исполнителями взрывов в российской столице были ваххабиды Ачмез Гачияев, Денис Сайтаков, Равиль Ахмяров, Юсуф Крым Шамхалов, Хаким Абаев. Все они прошли диверсионную подготовку в лагерях чеченских боевиков. Непосредственно руководил терактами в Москве ваххабид Ачмез Гачияев, получивший приказ из Чечни от арабских террористов Хатаба и Абу Умара. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы России предотвратили еще 13 взрывов, в том числе 6 в Москве, 5 в Пятигорске, 1 в Буйнакске и еще 1 во Владикавказе. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах домов в Москве и Волгодонске. По данным следствия, большинством из перечисленных к организации терактов были позже убиты в ходе террористической операции в Чечне. Удалось задержать 2 террористов. Их приговор – пожизненное заключение. Ачмез Гачияев, который непосредственно руководил исполнением терактов в Москве, находится в международном розыске. В Москве на месте взрыва установлен монумент памяти жертвам теракта, выполненный в виде маленькой православной часовни, где каждый год 13 сентября собираются родные и друзья погибших. Они приносят цветы и иконы, зажигают поминальные свечи.